15-я книга. Святейшая инквизиция. Глава 1. Будучи на службе Морра, Леонардо занимался анатомией вместе с одним молодым, но уже знаменитым ученым, Марко Антонио, из древнего рода веронских патрициев Делла Торре. Отец Марко Антонио преподавал медицину в Падуе. Братья также были учеными, сам он с отроческих лет посвятил себя служению науке, подобно тому, как потомки славных родов посвящали себя рыцарскому служению и Богу. Он полюбил девушку, но решил, что нельзя служить двум госпожам – любви и науке. Покинул невесту и отрекся от мира. Еще в детстве расстроил он свое здоровье чрезмерными занятиями. Прекрасное лицо его напоминало Рафаэля, только с выражением более глубокой мысли и грусти. Два университета Северной Италии, Падуанский и Павийский, спорили из-за него, когда он был отроком. 20-летний Марко Антонио считался одним из первых учеников Европы, когда Леонардо вернулся в Милан. Стремления в науке были у них общими, оба заменяли анатомию арабских толкователей Гиппократа и Галена опытом и наблюдениями над природою, исследованием строения тела. Но под сходством скрывалось глубокое различие. На пределах знания художник чувствовал тайну, которая сквозь все явления мира притягивала его к себе, как магнит. Описывая мускулы плеча, он говорил: «Великий мастер устроил так, дабы имели они возможность свободно расширяться и суживаться, удлиняться и сокращаться». В примечаниях к рисунку, изображавшему связки бедренных мускулов, писал: «Рассмотри эти прекрасные мускулы. Если кажется, что их много, попробуй убавь. Если мало, прибавь. А достаточно, воздай хвалу строителю столь дивной машины». Последнюю целью всякого знания было для него великое удивление перед непознаваемым. Волей первого двигателя в механике, первого строителя в анатомии. Марко Антонио также чувствовал тайну в явлениях природы, но не смирялся перед нею. Будучи не в силах ни отвергнуть, ни победить ее, боролся с нею и страшился ее. Наука Леонардо шла к Богу, наука Марко Антонио – против Бога. Утраченную веру хотел он заменить верою в разум человеческий. Он был милосерд, нередко лечил бедняков даром, помогал деньгами и готов был отдать все, что имел. У него была доброта, свойственная людям не от мира сего. Но когда речь заходила о невежестве монахов и церковников, лицо его искажалось, глаза сверкали злобою. Леонардо чувствовал, что этот милосердный человек, если бы дали ему власть, посылал бы людей на костер во имя разума точно так же, как враги его сжигали их во имя Бога. Леонардо в науке был столь же одинок, как в искусстве. Марко Антонио окружен учениками. Он увлекал толпу, зажигал сердца, воскрешал больных не столько лекарствами, сколько верою. И юные слушатели доводили до крайности мысли учителя. Они уже не боролись, а беспечно отрицали тайну мира. Думая, что не сегодня-завтра наука победит, все разрешит, не оставит камня на камне от ветхой веры. Хвастали безверием, как дети обновкою, буйствовали, как школьники. Для художника изуверство мнимых служителей знания было столь же противно, как изуверство мнимых служителей Бога. «Когда наука восторжествует, — думал он с грустью, — чернь войдет в ее святилище. Не осквернит ли она и науку, так же, как осквернила церковь? И будет ли менее пошлым знание толпы, чем вера толпы?» В те времена добывание мертвых тел для анатомических сечений, воспрещенных буллою папы Бонифация VIII, было делом трудным и опасным. 200 лет назад Мундини де Илуци, первым из ученых дерзнул произвести всенародное анатомическое сечение двух трупов в Болонском университете. Он выбрал женщин как более близких к животной природе. По собственному признанию, совесть мучила его так, что анатомировать голову, обиталище духа и разума, он не посмел. Слушатели Марка Антония были менее робки. Не останавливаясь перед опасностями и даже преступлениями, добывали они свежие трупы. Покупали за большие деньги у палачей и больничных гробовщиков. Крали с виселиц, вырывали из могил. И если бы учитель позволил, убивали бы прохожих по ночам в глухих предместьях. Обилие трупов делало работу Делла Торре особенно важной для художника. Он готовил ряд анатомических рисунков пером и красным карандашом с объяснениями и заметками. Здесь еще более сказывалась противоположность исследователей. Один был только ученый, другой и ученый, и художник. Марко Антонио знал, Леонардо знал, и любовь углубляла познание. Рисунки его были так точны и так прекрасны, что трудно было решить, где кончается искусство и начинается наука. Одно сливалось с другим в неразделимое целое. «Тому, кто мне возразит, — писал он в этих заметках, — что лучше изучать анатомию на трупах, чем по моим рисункам, я отвечу, это было бы так, если бы ты мог видеть в одном сечении все, что изображает рисунок. Ты увидел и узнал бы лишь несколько вен. Я рассекал столько трупов, сколько требовало совершенное знание предмета, дабы видеть различия. Я даю изображение каждого члена и органа так, как будто ты рассматривал их со всех сторон, внутри и снаружи». Ясновидение художника давало глазу и руке ученого точность прибора. Неизвестные разделения вен, тончайшие сосуды и нервы ощупывала скальпелем, обнажала левая рука его, такая сильная, что гнула подковы, такая нежная, что улавливала тайну в улыбке Джоконды. И Марко Антонио испытывал порой почти страх перед этим вещим знанием, как перед чудом. Иногда художник говорил себе: «Так должно быть, так хорошо». И когда убеждался, исследуя, что действительно так есть, воля творящего как будто отвечала воле созерцающего. Красота была истиной, истина — красотою. Марко Антонио видел, какого бесконечного терпения, упрямой суровости требует работа, казавшаяся в руках учителя игрой и забавою. «И ежели ты имеешь любовь к науке, — обращался Леонардо в своих заметках к читателю, — не помешает ли тебе чувство брезгливости? Не овладеет ли тобою страх в ночные часы перед окровавленными мертвецами? И если победишь ужас, окажется ли у тебя ясный предварительный замысел, необходимый для изображения тел? И ежели есть у тебя замысел, обладаешь ли ты знанием перспективы? Владеешь ли ты приемами геометрических доказательств и сведениями в механике для измерения сил и напряжения мускулов? И, наконец, хватит ли у тебя самого главного — терпения и точности? Как до меня Птоломей описывал мир в своей космографии, я описываю человеческое тело, эту маленькую вселенную, мир в мире. Пусть книга о началах механики, писал он, предшествует исследованию законов движений и сил человека и других животных. Дабы ты мог, ссылаясь на механику, доказывать всякое положение анатомии с ясностью геометрической. У Леонардо были догадки и пророчества, которые пугали Марко Антонио смелостью, казались ему невероятными. Изучая на трупах беременных женщин ступени развития зародыша, Леонардо поражен был сходством в строении тел людей и животных, не только четвероногих, но и рыб и птиц. В многообразии телесных строений прозревал он единый закон развития. Марко Антонио горячился, называл догадки эти бреднями, недостойными ученого. Но иногда побежденный умолкал и слушал. Глядя в его глубокие, всегда печальные глаза, Леонардо чувствовал, что этот затворник науки не только жрец ее, но и жертва. Для него великая скорбь была дочь познания.